До третьих петухов. Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за 3-9 земель набираться ума-разума. Как-то в одной библиотеке вечером, часов в 6, заспорили персонажи русской классической литературы. Еще когда библиотекарша была на месте, они с интересом посматривали на нее со своих полок, ждали. Библиотекарша напоследок поговорила с кем-то по телефону. Говорила она странно, персонажи слушали и не понимали. Удивлялись. «Да нет», — говорил библиотекарша, — «я думаю, что это Пшено, он же козел. Пойдем лучше потопчемся, а? Нет, ну он же козел, мы потопчемся, так? Потом пойдем к Владику. Я знаю, что он баран, но у него Грюндик. Посидим. Тюлень тоже придет. Потом это будет Филин-то. Да я знаю, что они все козлы, но надо же как-то расстрелять время. Ну-ну, слушаю».
«Ничего не понимаю», — тихо сказал некто в цилиндре, не то Онегин, не то Чацкий, своему соседу, тяжелому помещику, похоже, Обломову. Обломов улыбнулся.
«В зоопарк собираются.
Почему все козлы-то? Ну, видно, ирония хорошенькая, а?» Господин в цилиндре поморщился. «Вульгаритей».
«Вам все, француженок, подавай, с неодобрением», — сказал Обломов, — «а мне глянется. С ножками? Это они неплохо придумали, а?»
«Очень уж того», — встрял в разговор господин пришибленного вида, явно чеховский персонаж, — «очень уж... коротко, зачем так?» Обломов тихо засмеялся.
«А чего ты смотришь туда? Ты возьми да и не смотри».
«Да мне что, в сущности?» — смутился чеховский персонаж. «Пожалуйста, почему только с ног начали?»
«Что?» — не понял Обломов.
«Возрождаться-то».
«А откуда ж возрождаются?» — спросил довольный Обломов. «С ног, братцы, начинают».
«Вы не меняетесь», — со скрытым презрением заметил пришибленный. Обломов опять тихо засмеялся.
«Том, Том, ну слушай сюда», — кричала в трубку библиотекарша. «Слушай сюда, он же козел».
«У кого машина?»
«У него? Нет, серьезно?»
Библиотекарша надолго умолкла, слушала.
«А каких наук?» — спросила она тихо.
«Да?
Тогда я сама козел».
Библиотекарша очень расстроилась, положила трубку, посидела просто так, потом встала и ушла. И закрыла библиотеку на замок. Тут персонажи соскочили со своих полок, задвигали стульями.
«В темпе!» — покрикивал некто канцелярского облика, лысый. «Продолжим! Кто еще хочет сказать об Иване-дураке? Просьба не повторяться. И, короче, сегодня мы должны принять решение. Кто?»
«Позвольте!» — это спрашивала бедная Лиза.
«Давай, Лиза!» — сказал лысый.
«Я сама тоже из крестьян!» — начала бедная Лиза. — «Вы все знаете, какая я бедная».
— «Знаем, знаем!» — зашумели все. — «Давай короче».
— «Мне стыдно!» — горячо продолжала бедная Лиза. — «Что Иван-дурак находится вместе с нами. Сколько можно? До каких пор он будет позорить наши ряды?»
— «Выгнать!» — крикнули с места. — «Тихо!» — строго сказал лысый конторский. — «Что ты предлагаешь, Лиза?»
— «Пускай он достанет справку, что он умный», — сказала Лиза.
Тут все одобрительно зашумели. —
«Правильно, пускай достанет, или пускай убирается».
— «Какие вы, однако, прытки», — сказал огромный Илья Муромец. Он сидел на своей полке, не мог встать. — «Разорались. Где он ее достанет? Легко сказать.
У мудреца».
Лысый, который вел собрание, сердито стукнул ладонью по стулу.
— «Илья, я тебе слова не давал».
— «Я тебе не спрашивал, и спрашивать не собираюсь. Закрой хлебал, а то в раз заставлю чернила пить и промокашкой закусывать, крыса конторская».
— «Ну, начинается», — недовольно сказал Обломов.
— «Илья, тебе только лается.
А чем плохое предложение? Пускай достанет справку.
Мне тоже неловко рядом с дураком сидеть, от него портянками пахнет. Да и никому, я думаю, не...» — «Цеть!» — громыхнул Илья. — «Неловко ему».
А палец и по башке хош, достану.
Тут какой-то явно лишний заметил. Междуусобица.
А?
Не понял Конторский. Междуусобица, сказал лишний. Пропадем.
Кто пропадет? Илья тоже не видел опасности, а какой говорил лишний. Сиди тут, гусарчик, а то достану тоже разок.
Требую удовлетворения, вскочил лишний. Да сядь. — сказал Конторский. — Какое удовлетворение? — Требую удовлетворения. Этот сидень Карачаровский меня оскорбил. — Сядь! — сказал Обломов. — Чего с Иваном-то делать? Все задумались.
Иван, дурак, сидел в углу, делал что-то такое из полы своего армяка, вроде и уха. — Думайте, думайте, — сказал он. — Умники нашлись.
— Доктора! — Не груби, Иван, — сказал Конторский. О нем же думают, понимаешь, он еще сидит, грубит. Как ты насчет справки? Может, сходишь, возьмешь? Где? У мудреца. Значит, что-то делать, я тоже склоняюсь.
А я не склоняюсь, — бухнул опять Илья. Склоняется он. Ну и склоняйся, сколько влезет. Не ходи, Ванька, чушь какую-то выдумали. Справку. Кто это со справкой выскочил? Лиска, ты чего, девка?
— А ничего! — воскликнула бедная Лиза. — Если ты сидишь, то и все должны сидеть. Не пройдет у вас, дядя Илья, эта сидячая агитация. Я присоединяюсь к требованию ведущего. Надо что-то делать! И она еще раз сказала звонко и убедительно. — Надо что-то делать! Все задумались, а Илья нахмурился.
— Какая-то сидячая агитация! — проворчал он. Выдумывает, чего не попади. Какая агитация?
Да, такая самая. Вскинулся на него Обломов. Сидячая тебе сказали. Какая? Помолчи, пожалуйста. Надо, конечно, что-то делать, друзья. Надо только понять, что делать-то. И все же я требую удовлетворения. Вспомнил свою обиду лишний. Я вызываю этого горлопана к Илье. На дуэль. Сядь. — крикнул Конторский на лишнего. — Дело делать или дуэлями заниматься? Хватит дурака валять. И так шухлопли сколько. Дело надо делать, а не бегать по лесам с пистолетами. Тут все взволновались, зашумели одобрительно. — Я бы вообще запретил эти дуэли! — крикнул бледный Ленский. — Трус! — сказал ему Онегин. — Кто трус? — Ты трус. — А ты лодырь, шулер, развратник, циник.
— А пошли на Волгу! — крикнул вдруг какой-то гулевой атаман. — Срынь на кичку!
— Сядь! — обозлился Конторский. — А то я тебе покажу, сырынь. Задвину за шкаф, он парешь там. — Еще раз спрашиваю, что будем делать?
— Иди ко мне, атаман! — позвал Илья казака. — Чего-то скажу.
— Предупреждаю, — сказал Конторский. — Если затеять какую-нибудь свару, вам головы не сносить. Тоже мне, понимаешь, самородки.
— Сказать ничего нельзя, — горько возмутился Илья. — Чего вы, собаки какие-то, истинный бог, как не скажешь, все не так.
— Только не делайте, пожалуйста, вид, — с презрением молвил Онегин, обращаясь к Илье и к казаку, — что только вы одни из народа. Мы тоже народ. — Сейчас они будут рубахи на груди рвать, — молвил некий мелкий персонаж вроде гоголевского Акакия Акакиевич. — Рукава будут жевать.
— Да зачем же мне рукава-то жевать? — искренне спросил казачий атаман. — Я тебя на одну ладошку всажу, а другой прихлопну.
— Все, междоусобица, — грустно сказал лишний. — Ничего теперь вообще не сделаем, вдобавок еще и пропадем.
— Ай да на Волгу! — кликнул опять атаман. — Хоть погуляем.
— Сиди, — сердит, — сказал Обломов. — Гуляка. — Все б гулять, все бы им гулять. Дело надо делать, а не гулять. — А-а-а! — вдруг зловеще тихо протянул атаман. — Вот кого я искал-то всю жизнь. Вот кого мне надо-то. И потащил из ножен саблю. — Вот кому я сейчас кролята пущу. Все поскакали с места. Акакий-Акакич птицы взлетела на свою полку. Бедная Лиза присела в ужасе и закрылась сарафаном. Онегин судорожно заряжал со ствола дуэльный пистолет, а Илья Муромец смеялся и говорил:
«О, о, забегали, забегали, черти драповые, забегали!»
Обломов загородился от казака стулом и кричал ему, надрываясь: «Да ты спроси историков литературы, ты спроси, я же хороший был, я только лодырь беспросветный, но я ж безвредный».
«А вот поглядим, — говорил казак, — поглядим, какой ты хороший, хороших моя сабля не сетет».
Конторский было сунулся к казаку, тот замахнулся на него, и Конторский отскочил.
«Бей, казачье!» — гаркнул Илья. «Сади кровь поганую!»
И бог знает, что тут было бы, если бы не Акакий Акакиевич. Посреди всеобщей сумятицы он вдруг вскочил и крикнул: «Закрыто на учет!» И все замерли, опомнились. Казак спрятал саблю, Обломов вытер лицо платком. Лиза встала и стыдливо оправила сарафан.
«Азия!» — тихо и горько сказал Конторский. «Разве можно тут что-нибудь сделать?»
«Спасибо, Акакий, мне как-то и в голову не пришло закрыть на учет».
«Илья, у тебя вина нету?» — спросил казак Муромц.
«Откуда?» — откликнулся тот. «Я ж не пью». «Тяжко на душе», — молвил казак, — «маяться буду».
«А нечего тут размахался, понимаешь», — сказал Конторский. «Продолжим, Лиза, ты чего-то хотела сказать?»
«Я предлагаю отправить Ивана-дурака к мудрецу за справкой», — сказала Лиза звонко и убежденно. «Если он к третьим петухам не принесет справку, пускай, ну, я не знаю, пускай убирается от нас».
«Куда ж ему?» — спросил Илья грустно.
«Пускай идет в букинистический!» — жестко отрезала Лиза.
«О, не крутенько ли?» — усомнился кто-то.
«Не крутенько!» — тоже жестко сказал Конторский. «Нисколько! Только так!
Иван, айенький!»
— откликнулся Иван и встал.
«Иди!»
Иван посмотрел на Илью. Илья нагнул голову и промолчал. И казак тоже промолчал, так мучительно сморщился и поискал глазами на полках и на столе, все, видно, искал вину.
«Иди, Иванька», — тихо сказал я, — «ничего не сделаешь. Надо идти. Видишь, какие они все ученые. Иди и помни, в огне тебе не гореть, в воде не тонуть. За остальное не ручаюсь».
«Хошь мою саблю?» — предложил казак Ивану.
«Зачем она мне?» — откликнулся тот. «Иван», — заговорил Илья, — «иди смело. Я буду про тебя думать. Где тебя пристигнет беда, где тебя задумают погубить, я крикну: Ванька, смотри!»
«Как ты узнаешь, что его пристигла беда?» — спросил казак.
«Я узнаю, сердцем учую, а ты мой голос услышишь».
Иван вышел на середину библиотеки, поклонился всем поясным поклоном, подтянул потуже армячишка и пошел к двери.
«Не поминайте лихом, если в где пропаду», — сказал с порога. «Придешь со справкой, Иван?» — взволнованно сказала Лиза. «Я за тебя замуж выйду».
«На кой-то мне черт нужна?» — грубо сказал Иван. «Я лучше царевну какую-нибудь стрену». «Не надо, Иван!» — махнул рукой Илья. «Не связывайся, все они не лучше вот этой!» — показал на Лизу. «На кой ляд тебе эта справка? Чего ты заигазила-то? Куда вот парню на ночь глядя? Ай, даст ли он ее справку, ваш мудрец? Тоже не воссидеть там».
«Без справки нельзя, дядя Илья», — решительно сказала Лиза. «А тебе, Иван, я припомню, что ты отказался от меня. Ох, я тебе припомню».
«Иди, иди, Иван», — сказал Конторский. «Время позднее, тебе успеть надо».
«Прощайте», — сказал Иван и вышел.
И пошел он, куда глаза глядят.
Шел он, шел, пришел к лесу, а куда дальше идти, вовсе не знает. Сел на пенек, закручинился.
«Бедный Моголовушка», — сказал, — «пропадешь ты! Где этот мудрец? Хоть бы помог кто». Но никто ему не помог.
Посидел Иван, пошел дальше. Шел, видит, огонек светится. Подходит ближе. Стоит избушка на курьих ножках, а вокруг кирпич навален, шифер, пилматериалы всякие.
— Есть тут кто-нибудь? — крикнул Иван.
Вышла на крыльцо баба-яга. Посмотрел на Ивана, спрашивает. — Кто такой? И куда идешь?
— Иван дурак. Иду к мудрецу за справкой, — ответил Иван. — А где ее найти, не знаю.
— Зачем тебе справка-то?
— Тоже не знаю. Послали.
— А-а-а! — молвила баба-яга. — Ну, заходи, заходи. Отдохни с дороги-то. Есть, небось, хочешь? Да, не отказался бы. Заходи. Зашел Иван в избушку.
Избушка как избушка. Ничего такого. Большая печка, стол, две кровати.
«Кто с тобой еще живет?» — спросил Иван. «Дочь». «Иван», — заговорила яга, — «а ты как дурак? Совсем, что ли, дурак?»
«Как-то?» — не понял Иван.
«Ну, полный дурак, или это тебя сгоряча так крестили? Бывает, досада возьмет, крикнешь: «У, дурак!» Я вот на дочь иной раз как заору: «Дура! У, дура такая! А какая ж она дура? Она у меня вон какая умная». Может, и с тобой такая история. Привыкли люди и дурак, а ты вовсе не дурак, а только бесхитростный. А?
Не пойму, ты куда клонишь-то?
Да я ж по глазам вижу, никакой ты не дурак, ты просто бесхитростный. Я, как только тебя увидела, сразу подумала: ох, и талантливый парень, или ты полностью поверил, что ты дурак?
Да ничего я не поверил, сердит, сказал Иван. Как-то я про себя поверю, что я дурак.
А я тебе чего говорю? Вот люди-то! Ты строительством когда-нибудь занимался?
Ну как? С отцом, с братьями теремки рубили, а тебе зачем?
Понимаешь, хочу коттеджик себе построить. Материалы завезли, а строить некому. Не возьмешься?
Мне ж справку надо добывать.
Да зачем она тебе? Воскликнула баба-яга. Построишь коттеджик, его увидят. Ко мне гости всякие приезжают, увидят сразу, кто делал. Кто делал? Иван делал. Чуешь? Слава пойдет по всему лесу.
— А как же справка-то? — опять спросил Иван. — Меня ж назад без справки не пустят.
— Ну и что?
— Как же я? Куда ж я?
— Истопником будешь при коттеджике-то. Когда будешь строить, запланируй себе комнату в подвале. Тепло, тихо, никакой заботушки. Гости наверху заскучали, куда? Пошли к Ивану истории разные слушать, а ты им ври побольше, разные случаи рассказывай, я по тебе заботиться буду, я тебя буду звать Иванушка.
— Корга старая, — сказал Иван,
— ишь ты, какой невод завела, Иванушка назвать будет,
а я на тебя буду горб гнуть, а хо-хо не хо-хо, бабуленька.
— А-а-а, — зловеще протянула баба-яга, — теперь я поняла, с кем я имею дело. Симулянт, проходимец, тип, мы таких, знаешь, что делаем? Зажариваем. — Ну-ка, кто там?
— яга трижды хлопнул в ладошки.
— Стража, взять этого дурака, связать, мы его будем немножко жарить.
Стражники четыре здоровых лба схватили Ивана, связали и положили на лавку.
«Последний раз спрашиваю, — еще пыталась баба-яга, — будешь коттеджик строить?»
«Будь ты проклята! — гордо сказал связанный Иван. — Чучело огородное, у тебя в носу растут волосы!»
«В печь его! — заорал яга и затопал ногами. — Мерзавец! Хам!
От хамки слышу! — тоже заорал Иван. — Ехидно! У тебя не только в носу, у тебя на языке шерсть растет, дармоедка!»
«В огонь!» — вовсе зашла с яга. «В огонь!»
Ивана сгребли и стали толкать в печь, в огонь.
«Ох, борил я тебя на заваленки!» — запел Иван. «Подарил ты мне чулки-валенки! Ох, тердар-пуппия! Мне в огне не гореть, корга, так что я иду смело!»
Только Ивана затолкали в печь, на дворе звенели бубенцы, заржали кони.
«Дочка едет!» — обрадовалась баба-яга и выглянула в окно. «У, да с женихом вместе! Тот будет им чем поужинать!»
Стражники тоже обрадовались, запрыгали, захлопали в ладоши.
«Змей Горыныч едет! Змей Горыныч едет!» — закричали они. «Эх, погуляем-то! Эх, попьем же!»
Вошла в избушку дочка бабы-яги, тоже сильно страшная, с усами.
«Фу-фу-фу!» — сказала она. «Русским духом пахнет. Кто тут?» «Ужин!» — сказала баба-яга и засмеялась хрипло. «Ха-ха-ха! Чего ты?» — рассердилась дочка. «Ржет как это! Я спрашиваю, кто тут?» «Ивана жарим!»
«Да ну!» — приятно изумилась дочка. «Ах, какой сюрприз!
Представляешь, не хочешь, чтобы в лесу было красиво? Не хочешь строить коттеджик, паразит?»
Дочка заглянула в печку, а оттуда не то плач, не то хохот.
— Ой, не могу! — стонал Иван. — Нет огня, помру от смеха.
— Чего это?
— зло спросила дочка бабы-яги, и яга тоже подошла к печке.
— Чего он?
— Хохочет.
— Чего ты? — Эй!
— Ой, помру от смеха! — орал Иван. — Ой, не выживу я!
— Вот идиот-то! — сказала дочка. — Чего ты?
— Да усы-то! Усы-то! Ой, господи, ну бывает ж такое в природе! Да как ж ты с мужем-то будешь спать? Ты ж замуж выходишь!
— Как все. А чего?
— не поняла дочка. Не поняла, но встревожилась.
— Да усы-то! Ну и что? Они мне не мешают, наоборот, я лучше чую. Да тебе-то не мешают, а мужу-то, когда замуж-то выйдешь. Отчего, мужу, куда ты гнешь, дурак? Чего тебе мой будущий муж?
Вовсе встревожилась дочка.
Да как же, он тебя поцелует в темноте-то, а сам подумает, черт тебе что, солдат не солдат и баба не баба, и разлюбит.
Да не ж, можно, бабе с усами.
Ну, эти ведьмы ни хрена не понимают. Ведь не будет он с тобой жить, с усатой, а то еще возьмет да голову откусит со зла. Знаю эти Горынычи.
Баба-яга и дочка призадумались.
Ну-ка, вылазь, — велела дочь.
Иван-дурак скоро вылез, отряхнулся.
Хорошо погрелся.
А чего ты нам советуешь? — спросил баба-яга с усами-то.
Чего-чего?
Свести над усы, если хочет семейную жизнь наладить.
Да как свести-то, как? А, я скажу, как вы меня опять в печь киньте.
Не кинем, Ванюшка, — заговорила ласково дочь бабы-яги. Отпустим тебя на все четыре стороны. Скажи только, как от усов избавиться.
Тут наш Иван пошел тянуть резину и торговаться, как делают нынешние слесаря сантехники.